Оставайтесь на хвалях Радио Свободы у студии Алена Тиханович. Звярну вашу увагу на темы гэтай паўгадзіны. У Бабруйску другія суткі галадаюць звольненыя прафсаюзныя лідары. Сёння да іх далучыўся яшчэ адзін рабочы заводу. Праваабаронца Алена Талкачова заявіла, што будзе абскарджваць пастанову аб яе высылцы з Беларусі. Мы паговорым таксама пра тое, што стаіць за рассакрэчваннем імені забойцы Бен Ладена. Заставайцеся на нашых хвалях. Александр Лукашенко змяніў кіраўніцтва сталіцы. Замест Мікалая Ладуцькі кіраваць Менскам прызначаны Андрэй Шорац, былы міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Прынятыя і іншыя кадравыя рашэнні. Пасля некалькіх спробаў Радыё Свабода датэльфанавалася да колішняга старшыні Менска гарвыканкаму Уладзіміра Ярмошына. Ён зараз знаходзіцца ў камандыроўцы ў Францыі.
Пытаюся гаспадара Ярмошына, ці ведаю ён ужо пра тое, што сёння ў сталічным гарвыканкаме з'явіўся новы кіраўнік.
Так.
І што вы можаце сказаць пра новага сталічнага горадоначальніка?
Я паняцця не маю, не знаю гэтага новага руководзіцеля Мінгарасполкома.
Ён каранямі з Візерскага рэгіёну.
Я не встречался с ним, и мне с ними не пересекался, даже не то, что разговора, на ходьбе мы с ним не пересекались.
Ладуцкий все же был из Менску. Теперь снова новый керовник столицы из региону.
Не буду комментировать, потому что я не знаю.
Тяжкая эта праца старшиня гарвыканкаму. Коли откинуть конкретное прозвище, что тяжей? Керовать министерством жилево-коммунальной господарки и столицей? Який воз тяжейший?
Ну и мне, так как я на ЖКХ там министром не был, я в городе работал. Это серьезная работа, очень серьезная. Серьезная работа.
Нагадаю, гэта было інтэрв'ю, кароткае інтэрв'ю былога старшыні Менска гарвыканкаму Уладзіміра Ярмошына. Кіраўнік Беларусі прызначыў сваёй прэсавай сакратаркай Наталлю Эйсмант, якая раней працавала ў нацыянальнай тэлерадыёкампаніі пад псеўданімам Наталля Кірсанова. Наталля Эйсмант вяла выпускі навінаў праграму «Панарама». Нагадаю, што ў апошнія гады ў Лукашэнкі не было прэсавага сакратара. Апошняй гэтую пасаду да 2004 году займала Наталля Пяткевіч. Разам з пасадай прэс-сакратара існуе пасада кіраўніка прэс-службы прэзідэнта, яе займае цяпер Андрэй Папоў. Кадравыя прызначэнні больш падрабязна мы прааналізуем у вечаровым выпуску «Свабоды».
Один з менскіх клубаў зладзіў вечарынку пад назовам «Рускім быць модна». Ці не ёсць гэта праявай расійскага шавінізму, які перакрочыў расійска-беларускую мяжу? Увогуле, ці можа нацыянальнасць быць модным брэндам? І ці насамрэч расейцы маюць аж такі прывабны імідж, што быць імі ці пераймаць іх норавы становіцца модна? У дыскусіі без гальштуку бяруць удзел сацыёлог Едзей Міхеева і кінааналітык Максім Жбанков. Перадачу вядзе Вячаслав Ракіцкі.
Слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Сёння ў офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» адбылася прэсавая канферэнцыя кіраўніцы Цэнтру прававой трансфармацыі Алены Танкачовай. 5 лістапада ўлады прынялі рашэнне дэпартаваць яе з Беларусі. Праваабаронца мае грамадзянства Расійскай Федэрацыі, але апошнія 30 гадоў яна жыве ў Беларусі, а цяпер мусіць пакінуць яе тэрыторыю на працягу месяца. Уезд у Беларусь ёй забаронены на 3 гады. На прэсавай канферэнцыі была наша карэспандэнтка Александра Дынько.
Прэсавая канферэнцыя ў офісе «Вясны» распачалася о 12 гадзіне дня. Літаральна ўчора ўвечары ў будынку першамайскага РОУС Алене Танкачовай паведамілі, што прынятае рашэнне пра яе высылку. Афіцыйнай падставай дзяржава палічыла некалькі перавышэнняў хуткасці з удзелам аўтамабіля Алены Танкачовай. Перавышэнні былі зафіксаваныя фотарадарам. Танкачова адзначыла, што пры разглядзе яе справы не былі ўлічаныя больш за 7 тысяч подпісаў, якія былі сабраныя пад хадайніцтвамі супраць яе высылкі, а таксама пісьмовыя звароты.
Все, што происходило вчера, это было таким нормальным спланированным цирком. Что не мешало им в 12 рассмотреть вопрос, по которому у них заранее было вынесено решение? Совершенно очевидно, что это решение у них было. Такой макет страны, Первомайский рух. Люди в военной форме и с офицерскими погонами, для которых нет понятия офицерской чести, а для которых нет понятия должного или недолжного, которые абсолютно в состоянии бегать за Виноградовым, высылать Тункачеву, которые готовы лжесвидетельствовать по материалам площади 2010, и они продолжат это делать впредь.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Хулак лечит, что ситуация с высылкой Алены Тункачевой лежит за межами правового поля.
Можно высказывается разное мнение сейчас, почему это происходит с подготовкой к выборам, последствия активной работы со спецдокладчиком, или и одно, и другое, и третье, и четвертое вместе взятое, или просто вожа кому-то попало под хвост, трудно сказать. То, что правовыми категориями трудно оперировать в этой ситуации, это точно. Логика не очень понятная тоже, как бы, ну вот, вроде там выпустили Белорусского, были какие-то ожидания, ну, на хотя бы более-менее здравый смысл. Зачем, кому это нужно делать?
Наместник старшини правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович бачить у высылки Тункачевой однозначный политический подтекст.
Не могу сказать на питание «зачем», но на питание «почему», мне сдается, отказ у меня есть. Потому что и Алена Тункачева, и организация, которую она изначаливая, является одной из основных субъектов правооборонного руху Беларуси. И тому мне сдается абсолютно невыпадковым такие деяния владу. Я навык сказал бы, что я упомянул, что именовито политично мотивованные деяния владу приводят зараз до того, что один из ведущих правооборонцев Украины на 3 года... Ну, дякую Богу, что тюрьму не посадили, так могу сказать. Подобное к шалту день свечит намерах уладов и наступе уладов, которые протягиваются на правооборонную организацию нашей страны.
Валентин Стефанович нагадал про вопшики у офисах «Весны» у 2011 году, про арешт и зневоление Олеся Белязкого и заявил, что высылка Алены Тункачевой – это протяг того же ланцуга. На питание «Радио Свобода», какими будут дальнейшие деяния, Алена Тункачева отказала, что будет обскарживать и решение об избавлении ее виду на жихарство, и постанову об высылце.
Таким чином правооборонцы бачат политичный чинник у решении об депортации с Беларуси Алены Тункачевой. У Бобруйску 2 сутки голодают звольненные с заводу тракторных деталей сябры Свободного профсоюза белорусского. Сегодняшний день акции протесту Миколай Жибуль, Александр Варанкин, Олег Шевченко и Александр Громыко провели ля заводской проходной. Коли учора голодовников двойчи выгоняли с будинку гарвиканкаму, погрожаючи арештам, то сегодня день у них прошел без конфликтов. До голодовки долучился и один из працовников заводу Геннадь Лабачов. Тему протягивая Андрей Белогубов.
Активисты, профсоюзники простояли ля проходную весь працовный день. Никто с администрации предприятия до их не подыходил. Голодовники отмечают, что керавництво заводу бачило, кто стоит ля проходной, или не звернуло уваги. Тем не менее, акция протесту, запевняют активисты, администрацию тримала у напружении.
Директор наезжал мимо, и по выражению его лица было видно, что он недоволен. Сегодня приехало больше 100 дилеров с России, с Прибалтики. То есть у нас тут огромное количество было непроданных тракторов. И вот они сейчас пытаются их куда-нибудь распихнуть.
Отзначая голодовник Николай Жибуль. Еще один голодовник Александр Громыко означает, что на заводе узмотненные меры безопасности, особливо на проходной.
Обычно 2-3 стоят на проходной, там начальник караула, все стоят там. Мы ходили с одной проходной, до второй, и за нами охранники следом. Думаю, что прорвемся через проходную.
Коли администрация со слов активистов робила выгляд, что не зауважая акции, то працовные подыходили и выказывали подтримку. На питание, те готовый коллектив заводу выступить у оборону звольненных, голодовник Александр Варанкин отказал.
Человек 20-30 должно подключиться к нашей этой акции. Все зависит, что там творится внутри завода. Нас же туда не пропускают. Если людей загонят в кабинеты и начнут пугать увольнениями, то может быть и нет. Чисто по человеческим чувствам они там поддержат.
Поводле голодовника и он, ягоные коллеги по акции протесту отрымливают шмат телефонований.
Мне вчера даже звонили вообще незнакомые мне люди и были полностью с нами солидарны. Сказали, что в конце концов и нашлись люди, которые могут бороться. Наша эта акция идет и до Минска.
Я не могу бездейно назирать, как мои коллеги голодуют, тлумачит свое долучение до акции протесту Геннадий Лобачев.
Ребята, которых я отлично знаю, бок о бок работали. Там один из них мой сменщик.
Какая реакция працовников завода на акцию протесту?
Между собой говорят. Ну, в основном-то люди свое мнение сейчас особо-то не носят. Между собой там кучками говорят. Ну, никто, во всяком случае, не осуждает.
Профсоюзники заявляют, что акции протесту притягивают увагу громадскости до переследу сябру незалежного профсоюзу администрации и предприемства. Потребуют активисты и обновить их самих на працы, бо лічать, что звольнили их незаконно. Причиной неподолжения с ими контракту лічать свое сябровство у свободном профсоюзе. На протест профсоюзники наважились после того, как не дочекалися отказу от Александра Лукашенко, до якого звертались с открытым листом. В листе президенту они доводили, что с заводу звольняют высококвалифицированных специалистов, шкодячи вытворчести. У своем звольнении яны виноватят керовника предприемства Александра Аграновича, який, на ихную думку, обвестил войну свободному профсоюзу. Сегодня голодовка будет припыненная. У понеделок, заявляют активисты, акция протесту почнется снова и протягнется, покуль голодовников не почуя президент. Активисты кажут, что будут домагаться сустреч с керовництвом Бобруйской и Могилевской области, каб донести до чиновников, что творится на заводе.
Репортаж с Бобруйску. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Александр Лукашенко изменил керавництво столицы и принял иншее кадровое решение. На сегодняшней пресс-конференции правооборонца Алена Танкачева заявила, что будет обскарживать позбавление ее виду на жихарство и постанову об высылце. У Бобруйску другие сутки голодают звольненные с завода тракторных деталей сябры свободного профсоюза. Сегодня до их долучился один из рабочих заводу. На Гомсельмаши рабочим дали 5 дзён отпочинку у сувязи со святом и складаным финансовым становищем заводу. Витебский предприниматель Владимир Романович мае первые поспехи у национально ориентованном бизнесе. Он выпускает одежду и сшитки с белорусской символикой. А зараз опытание свободы. У России имкливо обесценивается рубель. Те не покоят вас гэта. Яким чином эта девальвация может отбиться на Беларуси? Это пытание Минакам на Менских улицах сегодня задавала Галина Абакунчик.
Не могу об этом сейчас рассуждать, что голова совершенно другим занята. Стараюсь не думать.
А что президент говорит по этому поводу? Тут же как повернешь, так и будет. Захочет так поставить, захочет так. Какую цену установит, такая и будет. Это же Россия далеко от нас. Она влияет немножко не так сильно. У нас немножко своя власть. Как захотим, так и будет.
Это все временное явление. Наверное, поуплывают. Ну, все пройдет. Все будет хорошо.
Лично меня напрямую нет, но может, конечно, повлиять будет. По-любому взаимосвязаны. Вполне возможно. В будущем. Какие бы там соседями не были, но мы все равно соседи.
За последние 30 лет мне не надоело сказать, что будет, что будет. Так же, как в 90-е годы. Даже Бог уже.
Меня больше интересует своя, как говорится, экономика, бюджет домашний. А так, не знаю, наверное, что-то будет все равно. Россия, как говорится, соседи. И товарооборот у нас, наверное, самый большой только с Россией. Поэтому что-то будет, конечно, как все, как говорится, зависит, как говорится, от России. И наши мазы, и трактора, там это все, что-то оттуда поставляется, что-то сами. Это все, что я знаю. Как оно там дальше?
Я скажу вам очень быстро. Официальная версия, что как бы переживать нечего. В смысле, наши официальные лица говорят, что нам нечем успокоиться. Это общеизвестно. Я думаю, что, скорее всего, беспокоиться есть о чем. Потому что экономическая ситуация очень близко связана с Россией. Я думаю, что это должно сказаться.
Я думаю, конечно, что-то может хуже стать. Хотя бы те энергоносители подорожать могут. То есть каждого белоруса затронет.
Конечно, хвалю я. И, наверное, оно, конечно, на нас тоже отразится. Но как отразится? Трудно сказать. Но тяжело будет всем. У нас все завязано на российском рубле. Поэтому думаю, что будет тяжко.
Такие отказы мы сегодня почули у Менску.
У Вільні недавно была презентована литературная антология «Голос воли за кратов» творы белорусских политзняволенных. Уклав амаль 1000-сторонковую книгу Александр Федута, гость вольной студии.
До речи, Павел Шеремет один, у кого мы взяли текст больше, чем у інших, бо там, опроч ягоных уласных нататок туремных, были еще денниковые записи зникшего Змитера Завадского.
Гэта перадача пазней у эфіры. А зараз да міжнародных тэмаў. Сёння стала вядома імя амерыканскага вайскоўца, які ў траўні 2011 года забіў тэрарыста номер адзін у саму Бен Ладена. Са мною ў студыі Сергей Навончык. Сергей, хто гэты вайсковец?
Гэта военнослужачы амерыканскага падраздзялення «Марскія коцікі» Роб О'Ніл. Менавіта ён ліквідаваў тэрарыста номер адзін. Завадатара міжнароднай тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда Усаму бін Ладена. Ну, паводле газеты Daily Mail, О'Ніл нарадзіўся ў штаце Монтана. Цяпер яму 38 гадоў і ў войску США ён служыў 16 гадоў. Ён прыняў рашэнне пакінуць вайсковую службу, не чакаючы 20-гадовага тэрміну выслугі. І вот, вынікаючы з гэтага, ён пазбавіўся пэўных льготаў, якія мог бы мець. А ў сакрэце яго імя трымалі таму, што баяліся, што калі яно будзе разгалошана, дык ён можа проста атрымаць помсту радыкальных ісламістаў, таму што гэта была вельмі такая аперацыя сур'ёзна. Увогуле,
Сергей, а хіба няма цяпер такой пагрозы? Ці это было асабістае рашэнне гэтага салдата воіна?
Ну, выглядае, што ён сам так вырашыў. Значыць, ён увогуле прыняў удзел большым у 400 баявых заданнях і 52 разы быў прадстаўлены да розных узнагародаў. Увогуле гэтая аперацыя распрацоўвалася доўга, сама па сабе была сакрэтна, і некаторыя назіральнікі лічаць, што ўсю інфармацыю яшчэ мы не хутка даведаемся пра яе.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Сергея Навончыка.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Футбольная команда «Батэ» зноў здзівіла і спецыялістаў, і заўзятараў. Учора на Львоў-арэне выхаванцы Александра Ермаковіча прапусцілі 5 галоў ад «Шахтара», які на час ваенных дзеянняў пераехаў на захад з Данецку. У двухматчавым супрацьстаянні такім чынам «Батэ» давяла лік да ганебнага 12-0. Куды коціцца беларускі футбол на чале са сваім флягманам? Працягвае Ігар Карней.
Хоць напярэдадні матчу і трэнеры, і гульцы барысаўскага клубу абяцалі рэабілітавацца перад сваімі прыхільнікамі, цуду не здарылася. З лепшай камандай беларускага чэмпіянату данецкі «Шахтар» разабраўся, як кажуць у такіх выпадках, з асаблівым цынізмам. Не паспелі астыць жарсці ад нядаўнай сустрэчы ў Барысаве, калі гарняки адгрузілі ў вароты чэрніка 7 галоў на самы розны густ, як узнікла дэжавю – яшчэ пяцёрка галявых удараў. Дзякуючы дзіравай батэшнай абароне дадаў сабе славы бразыльскі форвард Луіс Андрыяна, на рахунку якога ажно 8 мячоў у двух паядынках. Пасля чарговага сеансу публічнага прыніжэння Александр Ермакович паспрабаваў апраўдацца на пасляматчавай прэсавай канферэнцыі. Маўляў, для калектыву цяпер важна засяродзіцца на ўнутраным першынстве, а ліга чэмпіёнаў – пляцоўка, дзе можна паднабрацца досведу.
Мы стараемся адзінакава сур'ёзна адносіцца к двум турнірам, но после того, как попали в группу Лиги чэмпіёнаў, понятно, что на первом месте у нас все равно внутренний чемпионат, а Лига чэмпіёнаў не то, что второстепенная, но мы понимаем, где мы находимся, и наша задача здесь набираться опыта и получать неоценимый этот опыт, который получаем.
Такие признания выкликали хвалю незадоволенности сярод комментаторов на форумах, якія нагадваюць. По-першае, дзякуючы еўракубкам, Батэ пабагацела на мільёны еўра. По-другое, калі абмяжоўвацца чэмпіянатам Беларусі, навошта рваць жылы, намагаючыся трапіць у групу. Галоўны рэдактар газеты «Прэсбол» Сергей Кайко лічыць, што заявы Ермаковіча, выкліканыя чарговым балючым правалам на міжнароднай арэне, зробленыя на эмоцыях. Але приоритет Лиги чемпионов никто не отменял.
Батэ очень крупно и болезненно проиграл, и по горячим следам Ермакович говорил. Думаю, что это была одна из самых тяжелых пресс-конференций в его недолгой карьере. Просто что он сказал, это такой немного стрессовая, что ли, ситуация большого разочарования. Какие слова там пришли на ум? Возможно, так бы не сказал, если бы был бы в другой ситуации, рассуждал там более ближайшим. У меня нет сомнения, что Лига чемпионов в любом случае. Ради которого которого они, собственно, играют.
А вот румынский наставник Шахтара Мирча Луческу просто выказал удяжность за подтримку шматликой публицы. Подтримать команду на львовской арене собрались близу 30 тысяч человек. Активничали и белорусские заўзятары, некоторые из яких привезли с собой бел-червоно-белые сцяги. У другим тайме они долучились до звыклой пераклички трибунов «Слава Украине! Героям слава!», за что были одячены солидарным бокличем «Живе Беларусь!». У свою чергу капитан Шахтара, автор одного из голов, хорват Дарио Сырна, сказал, что хотел бы присвятить перемогу детям Донецку и ихним батькам. 5 листопада у вынику обстрелу поселку Северный Куйбышевского району Донецку на футбольной пляцовце загинули двое детей. Еще четверо тяжко пораненные.
Перед игрой узнали очень страшную новость, которая случилась в Донецке, трагедия. И это для нас будет дополнительная мотивация, с одной стороны. А с другой стороны, шок, когда дети страдают. Дети – это будущее Украины, это будущее Донецка, Донбасса. Это новые футболисты, это новые люди, которые есть много будущего. Поэтому вот эту победу я бы подарил им, их родителям. Поэтому на сегодняшний день очень тяжело им. И мы будем помогать и дальше.
Який рецепт выписать команде, якая изневерилась во властных здольностях? Что может уратовать коллектив БАТЭ от сползания у морально-психологичную бездань? Спортовый эксперт Сергей Кайко кажа, что покольки ставка на айчинные кадры себе явно не оправдала, треба шукать годную альтернативу за мяжой.
Мы знали пионеры. И уже всем очевидно, что на таких сильных игроков наша высшая лига, ну, скудела очень сильно. И, конечно, выход это классический, взять легионера. Но, во-первых, легионера еще попробуй найди, во-вторых, стоит больших денег, и мы знаем, что БАТЭ уже прокалывал с Кезманами. Но это не просто пошел, купил, и они заиграли. Это целый сегмент большой работы. Как-то надо начинать, но нужна очень системная работа. Потому что на каждого Брисана, условно, да, приходится там несколько футболистов, которые просто ничего не показывают. За них платят деньги.
Сегодня черговый еврокубковый матч проведет еще один белорусский клуб – Менская «Динамо». У дебютным поединку Лиги Европы столичные гульцы повторили подвиг БАТЭ с ликом 1-6, проигравши по оку с Греции. Потом были пораза от итальянской Ферентины и ничья с французским Генгамом. Поздно вечера шляхи Динамо и Генгама перекружуются еще раз.
Вы слушаете Радио Свобода. Віцебскі прадпрымальнік Уладзімір Раманович мае ўласны нацыянальна арыентаваны бізнес. Ён выпускае рэчы з беларускай сімволікай. Гэта і канцелярскія тавары, шыткі ды альбомы для школьнікаў і адзенне, шведры ды шалікі. З асартыментам інтэрнэт-крамы, якая гандлюе гэтымі таварамі і з самім прадпрымальнікам, пазнаёмілася Браніслава Станкевіч.
Национально ориентированный бизнес начался для него с белорусского слова, навод докладнее из литеров белорусского альфабету, оповедает Владимир Романович.
У нас жонка есть двое деток, уже зараз двое, тогда у нас был один хлопчик, и у нас было ожидание не только разговаривать с хлопцем по-белорусски, а шукать некие там методичные материалы, читать им. Пока читать еще рано, все же начинается с изучения мовы, звуков, с литер. Ну и тому мы решили сделать серию магнитиков с белорусским алфавитом. Перед початком навчального года думка пришла такая, что хутка школа, и цікаво было бы зробить для деток, которые трошки старейшие, белорусские шибки. Частка из них была с белорусским алфавитом, частка была с вершем, с радком верша Ларисы Генеш, ну а для математики это была таблица множения.
До речі, працовный шиток, у яким предпринимальник робит некие затемки, так само з власної серии, червоний з орнаментом. Была идея выпустить еще шитки с погоней и надписом «Будь белорусом, будь переможцем». Однако Витебская областная друкарня отмовилась такое друковать. Спослались и на то, что бракує технічних максимостей, каже Владимир Романович. Правда, альбомы для малювання с такими самыми малюнками крыху раней удалось выпустить без ніяких перешкодов. Предпринимальник гандлює концтоварами праз интернет-краму. Узоры вырабаў размещае ў сацыяльных сетках. Старонкі з Фейсбуку і ВКонтакце сталі таксама і платформамі для абмеркавання ідэяў будучай прадукцыі, кажа Уладзімір Раманович.
У мяне ў галаве ўзнікае ідэя. Ну, мы жонка абмяркоўваем. Ну, напрыклад, новасць, давай шалікі зробім. Яна кажа, о, файны, давай. Потым я выбіраю арнаменты, якія пасуюць. Выкладаем мы ў сацыяльныя сеткі, людзі абмяркоўваюць. Мы лічым прыкладны кошт. Ён складаецца не толькі, скольки потратить спортивная вытворчасть, але тут включается и то, что ты ночами, як кажуть, працуешь, и то, что эти гроши не будут на будущее, не на развитие. А на наступном годе хотелось уже реальную коллекцию, и у Минска, например, открыть некую такую, ну, мультибрендовую, як кажуть, зараз модную краму, где можно было бы там уже нарабить этих шведеров там по 20 штук кожного по меру и так далее.
На сегодняшний день шведер – самый дорогий выраб из всех, якими гандлює Владимир Романович. Шведер с парой птушек, символом семейного счастья, коштує 650 тысяч рублей. Прикладно столько же может коштовать и шведер с погоней. Таких еще нема у продажи, покуль ведется праца с предприемствами, якія могли б увасобить эту идею у життё. А пропоновали я ей белорусы замежжа, каже предпринимальник.
Некоторые люди начали пытаться, ну давайте хлопцам уже распрацуйте что-нибудь, что-то там с погони. Самое цікавое, что этой замовы не столько из Беларуси, сколько навык из Америки, из Израиля, с Немечины, из Польши. Люди не лечат себе некими там оппозиционными деячами, националистами. Сталося так, что яны вымышлены были покинуть краину и уже стало живуть там в той же Канаде, в Штатах, в Израиле. Але ось у их памяти сказал так, что погоня – это что-то такое историчное, как так, напомин про родину.
До речи, выява погони у стилизованном выгляде присутничая и на гербе Витебской области, подкресливая Владимир Романович. Так что новый шведер может кому-то нагадать и про малую родину. Мы вельми крыудны и недоречны, когда Витебск опошним часом загадывают только как место, где автомобилистам раздают российские стяжки, або где проводятся фестивали российского «Газпраму». И что до белорусской символики, то миновито у Витебску заявились первые шитки с орнаментом и альбомы с погоней.
Фото товаров, которые выпускает витебский предприниматель Владимир Романович, вы можете найти на нашем сайте свобода.орг. А зараз один сапожник звонков на свободу.
Я лечу, что нашим белорусским оппозиционным партиям треба выдавать документы своим сябрам. Например, сябровская картка всем партиям БНР, социал-демократам, так само іншим политическим партиям АГП, зеленым, как выдавали партийные документы, принимали взносы грошовые, а документы выдавали. Владимир Сергей, город Минск, организация «Охова птушек Байсовса».
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
І зверну вашу увагу на одну з тем виникової години свободи. На Гомсельмаше рабочим дали 5 дзён відпочинку. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Александр Лукашенко изменил керавництво столицы и принял іншее кадровое решение. На сегодняшней пресс-конференции правооборонца Алена Танкачева заявила, что будет обскарживать позбавление ее виду на жихарство и постанову об высылце. У Бобруйску другие сутки голодают звольненные с заводу тракторных деталей сябры Свободного профсоюза. Сегодня до их долучился один из рабочих заводов. На Гомсельмаше рабочим дали 5 дзён адпачынку у сувязі со святам и складаным финансовым становішчам заводу. Витебский предприниматель Владимир Романович мае першые поспехи у национально ориентованном бизнесе. Он выпускает одежду и сшитки с белорусской символикой.